слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами обсуждаем самые важные и самые интересные темы, которые приносит нам, собственно говоря, жизнь. Следующая наша тема. Сегодня, 29 января, ровно 100 лет с момента большой и тяжелой битвы, которая имеет название «Битва под Крутами». Тогда 4000-е подразделение Красной гвардии под руководством Муравьева. Да, это именно Муравьев потом, впоследствии, через некоторое время взял Киев и устроил здесь, здесь я имею в виду в Киеве, поскольку у нас студия находится в Киеве, расстрелы и мародерство, и разграбление. Но этому 4000-му подразделению противостояло 400 человек. Это были киевские курсанты и казаки Вильного козацтва. Да, ровно 100 лет назад состоялся этот бой. Село Круты, станция Круты, 130 километров на северо-восток от Киева. Вот так они останавливали наступление советской армии. И к годовщине этой самой битвы под Крутами, да, вышел трейлер нового художественного фильма полнометражного. Да, это военный экшен будет, который будет, фильм будет называться «Круты 1918». То есть это будет боевик, условно говоря, исторический боевик, исторический экшен по мотивам, по данным, по историческим фактам столетней давности. Ожидаем сейчас в нашей студии режиссера этого фильма, с которым все детали производства кино обсудим. Есть трейлер этого фильма, он уже вышел. Фильм ожидается в прокате ближе к осени. И я предлагаю послушать короткий материал об этом фильме и о, собственно говоря, событиях столетней давности, которые подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Ситуація на київському напрямку критична. Більшовики наступають з Харкова і Полтави. Збирайте гайдамаків, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи.
Якщо не будемо знати свої історії, то прийде час, коли і воювати буде ніхто.
25 января режиссер Алексей Шапарев презентовал фильм «Крутые 1918». Выход ленты в прокат запланирован на декабрь этого года. Картина рассказывает об историческом бое формировании УНР с большевиками. Шапарев, однако, отмечает, фильм сфокусирован на человеческих судьбах. 29 января в Украине день памяти героев Крут. 100 лет назад на железнодорожной станции Круты в Черниговской области киевские студенты, вольное казачество и юнкера вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева. Первые пытались остановить продвижение большевистских войск к Киеву. Красная армия превышала численность украинцев почти в 10 раз. По разным оценкам, число красногвардейцев варьируется от 4 до 6 тысяч. Противостояли им около полусотни человек. В декабре 1917-го большевики объявили войну Украинской Народной Республике и захватили власть в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях. На очереди был Киев. К январю 1918-го количество военных в армии УНР существенно сократилось. Ввиду этого к обороне Киева и привлекли новообразованный студенческий курень. Подвиг студентов задержал наступление большевиков на 4 дня. В историческом сражении украинцы уничтожили более 300 агрессоров. Точное число погибших студентов неизвестно. По разным оценкам их было около 250 человек. Лента «Круты 1918» снята при поддержке Госкино Украины с общим бюджетом в 52 миллиона гривен. Половину затрат покрыло государство.
Итак, в нашей студии приветствуем Алексей Шапарев, украинский режиссер, автор, режиссер фильма «Круты 1918». Здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро всем.
Ну вот, сегодня годовщина этого события, вот 100 лет назад прошла эта самая битва под Крутами. Первый вопрос, вот почему сейчас так много, я не знаю, в кинематографе, по крайней мере, там, по сравнению с пятилетней давностью, обращают внимание на какие-то исторические, героические события. Вот вышел фильм «Киборги», например, да, это по самой свежей истории. Ахтем Сейтаблаев снял, и нормально даже в прокате он прошел. Да. Вот ваш фильм о событиях столетней давности, это дань, ну, я не знаю, моде, какому-то тренду современному?
Ну, нет, это никакая не дань, никакой не моде, никакому не тренду. Это наша история. И работа над этой картиной длилась очень долго, потому что, по-моему, года 2.5, я точно уже не помню, все так подразмылось немножко. Костя говорит, у меня есть неплохой сценарий, давай подадимся. А я говорю, ну, сперва пришли, а потом посмотрим, что с этим будем делать. А он прислал, мы начали... Ну, я прочитал, точнее, первый драфт. Там, понятно, он был коротенький, там больше как заявка была, чем сценарий. Мы попытались его доработать, и в первый тендер мы проиграли, мы ничего не получили. Вот. А потом уже, ну, у всех опустились руки, а я что-то так себе понял, что... Ну, тема не просто она важная, а там много интересного происходило. И самое главное для меня, что было, что, во-первых, это колесо истории, очень похожие события, которые были в 2014-2015 году. А второй момент, правда, вот что такое правда этой истории. Вот сейчас там говорилось о том, что... По разным данным. Так, действительно, что по разным данным. Мне на глаза попалось 8 карт боя, сражений. Все были нарисованы участниками сражений, все они были разные. То есть они там отрезнялись не только там прямоугольный домик или квадратный домик, а их было там 10 домиков, там 2 домика, там на одной карте просто ветка железнодорожная, расходившаяся там право-лево, на другой карте это целая там система узловой станции и круговая оборона. Ну и...
Ну, то есть даже непосредственные участники этого боя, этого сражения, да, ну, там, 5 часов в 10 раз превышали силы большевиков, да, если, по крайней мере, потому что пишется в официальных исторических в учебниках по истории, да. Хорошо, вы сказали как-то, что кино не столько даже про саму по себе историю, про сам конкретный бой, как к нему готовились и как люди там побеждали и погибали, да, а про людей.
Конечно, да. Во-первых, ну... Снимать бой, побежали, постреляли, убили, унесли раненых, это было уже миллион раз, и, в принципе, ну, в наших реалиях снять нечто невероятное за такой маленький бюджет, конечно же, невозможно. Поэтому важно было сделать интересную, внятную историю самих героев, поэтому мы сконцентрировались и делали... выделили несколько человек и сделали из них как собирательные образы этих студентов для того, чтобы более-менее максимально охватить тот период времени, потому что это очень интересный период. То, что чувствовали эти молодые люди в душе и внутри. И вот скажу честно, сейчас общаюсь со многими молодыми ребятами, студентами, там 19, 20, 22 года. И, в общем-то, узнаю своих же.
То есть люди, по сути, не меняются. Ну, так говорят, например, психологи, что да, века идут, но человеческие мотивы, человеческие, там, я не знаю, страхи, но, с другой стороны, и там, я не знаю, гордость, самопожертвование все равно нам свойственны.
Все осталось, да. Просто есть интернет, есть скорость информации, объем информации. Да, эта технология выросла. А люди что чувствовали, что делали, так же, как относились к себе, к окружающим, ничего не поменялось.
В героях ничего не поменялось. Хорошо. Поменялось ли в Украине? Я не помню такого, ну, я не знаю, такого большого количества именно украинского кино, да, и чтобы оно выходило, там, я не знаю, 7, 8, 5 лет назад. Действительно увеличилось количество именно производимого продукта? Или раньше просто этот продукт не доходил до кинотеатров и не доходил до массового зрителя? Ну что-то же снимала и киностудия Довженко.
Конечно, конечно.
Что-то финансировало Госкино и 3 года назад, и 5 лет назад.
Не, все финансировалось, все снималось. Просто не было такого большого подъема. Хотя, если, как это, по исторической традиции, да, вот киностудия Довженко, по-моему, 900 картин. И выпускалась. Это была огромная фабрика. Потом, вот когда начались этот период бандитизма 90-х, в разрухе и все остального, там даже, как бы я сказал, прервалась некая там связь поколений, да, то есть те, которые были, ну, назовем так, не побоюсь, великими, да, там, Параджанов или еще кто здесь работал, а на этом все закончилось, и была большая дыра. Потом снималось какое-то непонятное количество, долгое время какого-то телевизионного там шлака, и уже вот, по-моему, так быть честным, где-то с 13-14 года вот государство начало финансировать уже стабильно, начались проводиться тендеры, и вот после этого уже кинематограф украинский начал становиться на такие более широкие рельсы и набирать
про украинский
скорость.
Кинематограф говорили, что ну, он слишком маленький, да, сам по себе рынок слишком маленький, ну, хотя 42 миллиона страна, да, и без, например, российской копродукции ему будет выживать очень сложно. Очень много делалось, ну, там, конечно, прежде всего телевизионного, как вы говорите, шлака, да, телевизионного, например, кинопроизводства, сериального, там, условно, киношного телемувики, да, делалось в копродукции с Россией. Очень много людей работало и на российских проектах, и на совместных проектах. Сейчас эта штука практически закончилась, насколько мне известно. Ну, по крайней мере, уменьшилась значительно.
Уменьшилась значительно.
Поможет ли это, даст ли это украинский своеобразный, я не знаю, кинорынок? Или нам просто надо искать другую копродукцию, там, я не знаю, с Польшей, Чехией, Францией, Соединенными Штатами, кем угодно?
Ну, как сказать, копродукцию искать, конечно, надо, потому что копродукция дает возможность фильму, произведенному здесь, в Украине, быть показанным на других территориях, потому что сейчас, к сожалению, украинские фильмы очень мало показывают украинских фильмов в разных странах. И это больше, мне кажется, заслуга не продюсеров, а это больше заслуга самих авторов, режиссеров, которые доводят этот фильм до зрителя, там, получают награды на кинофестивалях. Поэтому, конечно, копродукция – это очень хорошо. Но зависимость от, там, в прошлом от России, может быть, просто производителям крупным было, ну, тяжело с этим расстаться, потому что шел поток денег, шел объем заказа постоянный, они жили, работали, не выживали, даже хорошо себя чувствовали, развивались и строили там студии. Потом это все сократилось до очень-очень маленького минимума, и, конечно, им было тяжело в плане экономики выживать. Но мне кажется, что в таких условиях как раз легче развиваться непосредственно творчеству. Потому что когда все хорошо, когда это художник и поэт сытый, от него добиться что-то.
Да, это моя старая любимая фраза о том, что гений должен быть сначала долго несчастным, а потом сразу мертвым. Хорошо. Об украинском кино также говорили, что... Ну, здесь умеют производить, условно говоря, фестивальное кино, которое для, я не знаю, там, элитарного, очень подготовленного, назовем это так, зрителя. А вот Москульт качественный не сильно умеют. Прошло хорошо «Племя», да, потому что есть победа на кинофестивале, да.
«Племя» и авторский фильм, да.
Авторский фильм, но, тем не менее, пошел и в достаточно массовый прокат, причем не только в Украине. Вот насколько баланс, по-вашему, авторского, я не знаю, или наоборот, ну, многие говорят с пренебрежением голливудщины, да, но плохо ли это?
Ну, как-то это все, честно говоря, тяжело на это отвечать, на такие вопросы. Что, если фильм хороший, неважно, он авторский или мейнстрим, как это сейчас модно говорить, или телевизионный фильм. Если история плотная, если она держит, то мне лично не важно, в каком она жанре сделана. Сейчас, тем более, если посмотреть на последние картины за последний, там, скажем, год, что даже выпускает Голливуд, или как там вы сказали, голливудщина это, да, все равно все стараются сделать и визуально красивое кино, наполненное какими-то образами, очень интересная работа художников всегда, очень интересная всегда новизна в кадрах, побольше каких-то нереальных, нетривиальных графических решений с постпродакшеном, но и какие-то всегда сложные, замороченные уже стараются делать режиссерские ходы, тому вот один из ярких примеров недавних – это фильм «Дюнкерк». То есть это же было массовое кино, но если его разложить по косточкам и посмотреть, там очень много можно найти и авторского, и того же стиля, и почерка Кристофера Нолана, потому что он уже зарекомендовал себя как такой многогранный режиссер, которого нужно много раз смотреть одну и ту же картину.
Хорошо, но даже про тот же фильм «Дюнкерк» находили эксперты, да, находили некие там исторические и фактические несоответствия, да, с тем, что было на самом деле. Я так понимаю, что вот вы ожидаете критики от, я не знаю, там, украинских историков, когда они посмотрят ваше кино?
Я вообще хочу сказать, что мы сняли фильм, это художественный фильм, в первую очередь, и это фильм не реконструкция, она никакого отношения к реконструкции не имеет. Реконструкции миллион, вон в Ютубе, кто хочет смотреть реконструкцию, там полно всего этого. Это художественный фильм, который насыщен образами разными. Если вы хотите там увидеть золотые и серебряные пуговицы в этой картине, то их навряд ли вы увидите, потому что это дорого. Тогда бюджет картины стоил бы там, $50 миллионов, чтобы было все, вот даже костюм с исторической правдой. Потому что если зритель этого фильма будет обращать внимание на пуговицы, или там еще на какие-то нюансы, усики подкручены так или не так, или коридоры были зеленые, красные, или там шинель...
Ну вот на шинели что... было 4 или 5 пуговиц, даже да, не обязательно да. Золотых или оловянных.
То, в принципе, грош цена такой картине. Ну, она тогда это фигня, это полностью неинтересное кино никому. Потому что если человек сидит пуговицы считает, значит, в кадре значит, происходит ерунда какая-то. Значит, он зевает, ему неинтересно. Вот, поэтому мы старались... сделать картину такой, чтобы зритель не зевал и не считал пуговицы, а наблюдал за историей, за самим сюжетом.
А вот, собственно, о самой истории. О чем тогда эта история? Какая это история? То есть не надо спойлеров, но все равно же есть какая-то центральная линия.
Я без спойлеров скажу. Ну, во-первых, в основе
истории... Ну, или спойлер забудется до декабря, когда вы запланировали премьеру.
Ну, там столько много всего в этой картине, что спойлером это назвать сложно. Во-первых, это картина о борьбе за свободу. То, что важно, актуально, и то, что испытывали многие, да, и не только в Украине, ну, я имею в виду многие страны. А, во-вторых, это картина о любви. И о любви не только там между мужчиной и женщиной, да, а о любви к себе, о любви к окружающему миру. Тут это даже было очень важно... Потому что через ненависть легко влиять, а вот через любовь сложнее. Я об этом говорил не раз и буду постоянно говорить, потому что врага создать легко. А вот ты сделай так, чтобы все понимали, что этот враг пришел, потому что то-то, то-то, то-то. А я здесь, потому что это моя земля, я ее люблю, я хочу, чтобы на этой земле росли цветы, чтобы у меня не был покосившийся забор, я хочу, чтобы мой забор ровный был, покрашенный, я хочу, чтобы у меня дороги были ровные. Ну, я, может, сейчас о банальных вещах говорю, но как раз фильм о том, что герои несут любовь, они... насилие, а не негатив, нет лозунгов в этой картине. Если кто-то думает, что это пропаганда, то нет, это не пропагандистский фильм ни в коем случае, потому что мы убрали все кричащие лозунги, убрали... Было, конечно, подмывало иногда, там, вот Михаил Артевич Муравьев, у него было очень много высказываний всяких из серии «Не надо жалеть киевских жителей», они терпели Петлюру, потерпят и меня, а если не будут терпеть, я утоплю их собственной кровью. Ну, и такого было очень много, поэтому мы вот хотели изначально что-то показывать, потом от этого полностью отошли. И плюс еще третий момент – это само состояние времени. То, что тоже очень интересно, это, что это именно и есть история. Да? Почему произошло... события боя под Крутами, что, какие факторы были, да. Это фильм о том, что не надо быть безразличным к ситуации, ко времени.
Ну, кстати, «Бой под Крутами», по сути, дал 4 дня, вроде бы небольшой промежуток, но за это время было признание украинского независимого государства.
Чуть больше, да. Можно по-разному это все там трактовать. вот я, мы начали как раз с этого разговор, что много историков, вот сколько было историков, столько и версий, да. По-разному это можно было трактовать, но что это дало? Во-первых, возможность, погасили восстание на заводе «Арсенал», и выступили основные силы и задержали бронепоезда Муравьева. А второе, это действительно дало возможность подписать Брест-Литовскую угоду. То, что сохранило мир. Дальше там, конечно, уже черти что начало происходить, потому что потом началась борьба за власть, германцы, Скоропадский, те какие-то там общества, переобщества, и эту бедную нашу страну разрывали в течение года на миллион кусков, но это уже да, не об
это
этом.
Это уже история. Последующая история, это то, что было после того действия, которое происходит в фильме. А, кстати, вот вы говорили, что фильм о людях. Есть же такая общепринятая формулировка, что там, где два украинца, там сразу три гетьмана, даже среди их двоих, да, и вот это все и мешает Украине, и мешало 100 лет назад, я не знаю, подтвердить свою государственность и закрепить ее и отстоять.
Нет, есть другое изречение, что два украинца – это партизанские отряд, а три украинца – это партизанский отряд с предателем. Вот. Ну, наверное, про гетьманщину может быть, но это, опять же, повторюсь, это было после. Вот как раз буквально через там месяц-полтора появились немцы, появился Скоропадский, началось вот это движение для разрыва страны нашей.
Хорошо, вы сказали, что вычистили из фильма все лозунги. Не боитесь, что вот, ну, пресно окажется?
Там, ну, мне кажется, нет места для пресности, потому что историческая картина, есть мощная линия шпионская, есть и мощная линия самих студентов, которая соткана еще и любовной линией. Поэтому там нет времени для этих...
Для политических лозунгов?
Ржавых этих слов ватных нету времени.
Я просто приведу один пример. Несколько лет назад, если я правильно помню, года 3, в Беларуси снимался какой-то игровой полнометражный фильм, и там фабула была такова. Вот есть два брата, они минчане, и, значит, один младший брат, вот он пошел на поводу у злого Запада, да, угу. И стал таким оппозиционером, и вышел, и ходил там на митинги против Лукашенко. А старший брат, он, значит, служит в ОМОНе, ну, стандарт. Ну, для кино история, да, двух братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад. Так вот, там, значит, ночью снимали этот самый митинг на одной из площадей Минска, и настолько боялась белорусская власть любых, значит, лозунгов, что оплаченная массовка кричала не там «Долой Лукашенко» или, как у них было тогда лозунг такой, «Луку на муку». Mm-hmm. Да, вот, ну, такая обычная кричалка молодежная, студенческая. Они кричали во время съемок одну фразу «Что-то не так».
Я сам с этим сталкивался. Вот в мае мы снимали вторую часть сериала «Гвардия». Но там другое было немножко. Там, наоборот, был дух горожан. Потому что мы там воссоздавали маленький эпизод на площади в ДНР. И, ну, несколько там групповки, массовки было одето как сепаратисты с этими ленточками, с флажками. А мы так, значит, пока строили кадр, потому что это была очень массовая сцена, там человек 150 или 200 задействовано было. Пока все это разводили, строили, а это был летний день, поэтому света не было. Были только там какие-то пенки, отражатели, ну и камеру, в общем-то, она не такая огромная сейчас, чтобы ее видно было со всех сторон. И местные бабушки вызвали полицию, значит, нас оцепили. Было так, сознание все-таки горожан.
Сознание горожан.
Причем, ну, вот бабушки, они как это, в авангарде добра.
Бабушки в авангарде добра, очень интересно. Хорошо, вы уже выпустили трейлер, что сейчас производится?
Это тизер, простите. Да, еще тизер, да, что до трейлера еще далековато.
То съемочный период закончен? Где вы по графику?
Съемочный период мы закончили, сейчас мы в монтаже, вот едем скоро в Италию к нашему коп-партнеру продолжать работу со звуком, с музыкой, и надеюсь, что в мае мы сдадим в Госкино этот фильм. И уже у нас есть дистрибьютор компания B&H, и назначена дата премьеры, это 6 декабря 2018 года.
6 декабря почему? Ну, если фильм будет в мае готов, почему до декабря? Промо, ну, то есть для чего, почему 6 декабря? Есть какая-то, какое-то объяснение?
Во-первых, это же, по-моему, День защитника Отчизны, и как раз мне бы лично хотелось, чтобы этот фильм тоже увидели и в Канаде, и хотелось бы, чтобы увидели и в Польше, и в Италии, потому что у меня как раз будет возможность еще и покататься по фестивалям, сделать промо. Потому что я надеюсь, что все-таки эта история будет интересна.
История будет многим. Интересна многим. Ну и последний вопрос, наверное. Что дальше? Ну вот, у вас есть работа сейчас с сериалом «Гвардия». Вот у вас есть полный метр.
«Гвардия» уже все закончилась.
«Гвардия» закончилась, да. Что дальше?
Есть несколько предложений.
Очередное героическое украинское кино?
Подмывает, но уже вот в таком чистом ключе делать почему-то мне не хочется. Я хочу больше в комикс уйти сейчас. И сейчас есть хороший... Ну, мне она нравится. Вторая мировая, период Второй мировой войны. Молодой киевский ученый, механик и ведьма. Их, вот они борются и с коммунистами, и с НКВДшниками, и с нацистами. Вот такой... есть такая
украинский
вот...
Марвел?
Да, такая вот затея, да, потому что на самом деле много интересных фактов. Все, хочу начать как раз с танковой битвы, которая Дубно-Броды. Кто не знает, это очень интереснейшее событие. Благодаря идиоту Жукову 3200 советских танков раскатали в блины 800 фашистских тигров, потому что никто не слушал.
И так есть еще нам нужно, к сожалению, заканчивать. У нас чуть менее 10 секунд. Огромное спасибо. Алексей Шапарев, украинский режиссер, автор фильма «Круто 918» был у нас в